Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. У нас сегодня в гостях писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина проза» и «Альпина нонфикшн» Денис Лукьянов. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, раз мы так официально начали сегодня. Да, всем привет. Всем, кто нас слушает, смотрит, если кто-то онлайн за нами следит, 21 век все-таки.
Однозначно следит. У нас координаты смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете к нам присоединяться. Денис, мне предложили написать книгу.
Ты мне это уже проспойлерила. Я должен был удивиться чуть-чуть побольше сейчас все-таки, но я все равно удивлен.
Ну, конечно. Это хамски звучит, на самом деле.
Да нет,
знаешь, это прозвучало, как кому ты нужна.
Нет, погоди, наоборот, это звучит очень даже хорошо. Да что, типа, когда предлагают написать книгу, ты такой, ух ты, значит, что-то должно быть интересное.
Самооценка, конечно, растет невероятно, тем более, что это большое очень издательство, крупное. Но у меня вопрос к тебе. Как написать книгу? Ты все-таки писатель, и ты написал книгу и пишешь вторую.
Это больной вопрос. Ответ на него вообще можно уложить в одну строчку, в одну минуту. Это когда у автора спрашивают, как написать книгу, автор должен ответить: не знаю я, как написать книгу, оно само как-то так получается. Мне кажется, здесь очень простая формула, хотел сказать формула успеха, но если бы мы делились со всеми формулами успеха, все было бы намного проще, и у нас бы рейтинги сейчас просто вверх, вот так вот все бы пошли, написали бестселлеры. Ладно, если без шутки, если серьезно, мне кажется, это просто складывается из трех вещей, из усидчивости, определенной, из желания писать, мне кажется, потому что иначе не получится, если себя будешь заставлять постоянно, и тебе именно не хочется писать. Одно дело, когда тебе хочется, но у тебя там нет настроения, и ты заставляешь, это другое несколько. Это история про то, что не ждать музу, вот это вот все. Мы все-таки не Пушкин, не Толстой, они тоже не ждали, но вот это, значит, стереотипное представление, что Пушкин писал только, когда к нему приходила муза, или когда там няня сказку ему прочитала, он записал, потом через 20 лет нашел такой, о, сюжет. Ну, не через 20, там меньше получается. Ну, не суть дела, ну, ладно. Да. Вот, так что, наверное, это усидчивость, это постоянное желание писать. И мне кажется, это какая-то такая, собранность в том смысле, что ты всегда пытаешься как-то свой график подстроить так, выстроить, чтобы у тебя была возможность написать книгу, неважно, это там фикшн, нон-фикшн. У нас в «Альпине» есть, например, Саша Шалашова, автор. У нее вышло 2 романа, у нас 1 сборник, у нее еще параллельный сборник стихов вышел, она поэт еще. В общем, Саша, понятно, много пишет, много разного всего пишет, и вот она в этом смысле очень дисциплинированный автор, она закончила одну книгу, она сразу села писать другую, она может ее будет писать там полгода, год, а может быть она ее будет писать меньше или даже больше, но она закончила, она села, написала и работает дальше, то есть какой-то такой нон-стоп. Еще одну цитатку, да, сказала на минуту, вот да, это да, началось, да. У нас в «Альпине» замечательный наш арт-директор Юр Буга, у него как-то давал интервью кому-то, я не помню кому, и он сказал очень классную фразу про дизайнер. Он говорит, что нельзя быть дизайнером с 10 до 6 по часам. Ты всегда, у тебя мозг как устроен. Мне кажется, когда ты пишешь книгу, опять же, фикшн, нон-фикшн, неважно, это то же самое. То есть ты постоянно в этом варишься так или иначе.
Ну, я сразу вспоминаю, конечно же, секрет Дарьи Донцовой.
О, да.
Она говорит, что главный секрет ее успеха и ее плодовитости — это чугунная задница.
Да, слушай,
вот то, у нас... о чем ты говоришь сейчас, по сути.
Да, и понимаешь, у нас с ней недавно было интервью, кстати говоря, там мы с Литресом, с коллегами уже, ну, с бывшими коллегами уже запустили новый проект, и она раскрыла еще более главный секрет. Мы узнали, как она пишет так много книг, потому что за нее пишут мопсы, за нее пишут коты, и мы предположили, что следующими за нее будут писать капибары, потому что она очень любит капибарок.
Я так понимаю... все любят капибары, они клевые.
Да, скоро те, кто в московском зоопарке, вот эти капибары, знаешь, мне кажется, мы не знаем, а ночью они сидят и строчат новые сюжеты для книжек.
Кайф, мне это очень нравится. Слушай, ну получается, что все равно здесь история про какую-то самодисциплины. Вот мы сегодня с моим коллегой даже после эфира это обсуждали, как вообще происходит работа над книгой. Он говорит, ну, мне кажется, что это вот как Тургенев там, условно говоря. Ты должен проснуться, заварить кофе, сесть к печатной машинке или, значит, чем он там занимался. Тургенев-то, наверное,
не, в руки не, писал, не, да? Еще, да, еще какая, не печатная машинка.
Какая печатная машинка, да. Значит, гусиное перо, чернильница, и вот ты сидишь и пишешь. Я-то себе, конечно, все как-то по-другому представляю. То есть вот как пишет там Смит, например, предлагаю не писать книги, а сразу их наговаривать. Типа ты едешь в такси и наговариваешь это, кстати, сюжеты на диктофон.
Опять же, да, я тут пошутил, что 21 век, да, вы нас смотрите, наверное, 21 век, мне кажется, очень много по-разному можно писать книги про диктофон. Это достаточно, ну, я не сказал, что прям частая история, но я знаю авторов, которые так делали, но это было скорее, то, что я знаю, это было вынуждено у Прачета, например, у английского фантаста, фантазиста очень известного, он когда уже, он болел Альцгеймером, и у него Альцгеймер был какая-то сложная форма, которая связана не с памятью, а с восприятием именно, то есть он там мог не найти пуговицу у себя на рубашке, ну, не видел мозг просто. И он под конец жизни, он надиктовывал своему помощнику текст либо на диктофон, и потом они все это шифровали. Это можно делать совершенно спокойно, но как бы в нормальном состоянии здоровья, если так комфортно, почему нет? То есть методы любые. Есть автор, американский фантаст Нил Стивенсон, ныне живущий, слава богу, он всегда пишет от руки, хотя, казалось бы, ну вот ему так комфортнее. Та же Донцова, она тоже пишет от руки всегда, она про это в интервью говорит, потом ей там помогают, это уже, ну, ее коллега, помощница, как правильно назвать, не знаю, все это расшифровывает, Донцова сверяет, там вносит коррективы и все. Вот, кто-то сразу сидит у компа, кто-то у печатной почему нет, может, кто-то сидит с гусиным пером, но мне кажется, действительно, эта история вот про такую какую-то дисциплинированность все-таки, чтобы ты вот вот сел и написал, сегодня не пишется, а ты напиши хотя бы абзац, все равно. Покажется плохим, завтра проснешься, переделаешь его.
Я напоминаю, что у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, которая должна идти, но она почему-то не идет. Вот я думаю, сейчас мы все пофиксим, и все будет идти, и все будет замечательно.
Все-таки мы вернулись к чернилам.
Да, вернулись. Но ненадолго, сейчас обратно возвращаемся назад. Слушай, у меня еще есть один приятель, который тоже типа пишет книгу. Естественно. У него там какое-то безумное космическое фэнтези.
Все как мы любим.
Да, что-то как-то совершенно упоротое, абсолютно фантастический мир, который он придумывает. И он рассказывал, что он использовал, что, придумывая этот фантастический мир, он использовал нейросеть.
О, ура! Я ждал, когда мы дойдем до этой темы.
Ну давай же, расскажи про использование нейросети вот в таких вот историях.
Творческих всяких, да. Это на самом деле такая, ну, как и всегда, с нейросетью. Очень большая, плодовитая на дискуссии тема, потому что был случай не так давно, когда у Амазона есть площадка своя самиздат, да, и можно загружать книжки самостоятельно туда, тебе как автору, собственно говоря. Вот, и у них это было осенью, по-моему, ну, неважно, был прям сезон, когда им загрузили огромное количество текстов, которые были написаны нейросетью. Это было что-то ужасное, что человек даже потом, ну, не прочитал, знаешь, непонятно, зачем это было сделано, самое главное. И эти тексты все прошли изначально, и потом там было, ну, какое-то такое локальное разбирательство. Amazon говорил, что они немножко ужесточат правила публикации, что-то такое. Вот можно использовать нейросеть так, но зачем оно нужно, если ты хочешь написать книгу? Наверное, ты хочешь это сделать сам. А вот нейросеть как помощник — это классная история, потому что многим это, правда, помогает. Потому что условный там чат GPT, который работает с текстами, про визуал сейчас не говорим, он же может просто тебе помочь что-нибудь загуглить. Ты там пытаешься вспомнить, какими ложками ел, я не знаю, Николай II серебряный, или золотыми все-таки, и ты, типа, чат GPT, найди мне информацию, и он тебе, условно, он же может и на источники сослаться, если ты хочешь посмотреть поподробнее. Вот такая штука, справочная, классная. И в плане генерации идей, я знаю, что некоторые авторы этим пользуются сейчас, и, наверное, это интересно все-таки, но, опять же, тебе просто нейросетка соберет, натаскает из разных источников, и ты мог это сделать все сам, просто прочитав эти источники и сложить какой-нибудь сюжет. А тут он такой, предлагаю вам 5 идей для дальнейшего развития книги. И он тебе эти 5 идей вытащит в любом случае из чего-то другого. Но твой мозг работает точно так же. Ты бы и так, если бы сам стал думать, как бы все сюжетные повороты использованы, все архетипы использованы, вот эта вся история. Поэтому это интересно, действительно. Мне кажется, я не думаю, что нейросеть напишет роман когда-нибудь, но интересно, у нас в Альпине,
да,
извини, да, раз заговорили, должен выйти сборник авторов, там не только альпиновские авторы, там разные авторы, там и Сальников будет, и кто-то еще, ну, кто не в Альпине, но громкий, они пишут сборник вместе с нейросетью GPT от Яндекса в соавторстве. Мне интересно, что из этого выйдет, как это получится, я текст пока еще не видел, но вот такие вот эксперименты, это всегда прикольно, мне кажется.
Помнится, у меня экспериментировал автор в газете, писал колонку совместно с нейросетью.
И как вышло?
Ты знаешь, это получилось что-то вроде диалога с нейросетью. И я не скажу, что это шедевр. Мне кажется, что сама написала лучше гораздо, чем любая нейросеть. Но
слушай,
как эксперимент, почему нет?
Ну, опять же, к тому, что мы возвращаемся к избытым форматам, вот этот диалог с нейросетью, у нас же, если мы копнем немножко в 18-й, в 17-й, даже в 19-й век, в журналистику именно, скорее, не в литературу, у нас же куча вот этих форматов было, знаешь, дидактических, диалог с кем-то, с кем-то выдуманным, например, или с какой-то персоной того времени исторической, которая там была известна в кругах, но которая нереально на вопросы отвечала, или которая реально, там, как у Екатерины, господи, с Новиковым, нашим издателем большим журналистским, у него же был материал, что Екатерина отвечает на вопросы Новикова, такая, как бы, журналистский материал, вот та же самая, считай, колонка. То есть оно все возвращается, просто теперь нам интереснее это делать с нейросетью, а в условной там древности у нас есть Гермес Трисмегист, который легендарный философ, полубог, как его там ни называли, ученый, мистик, и т.д. и т.п., и все его тексты, большинство его текстов, которые ему приписывают, это тексты в формате диалогов выдуманных, где вот этот вот Гермес своему какому-нибудь ученику объясняет что-то о устройстве бытия. Ну вот то же самое с нейросетью, то есть только там мистика, и здесь технология.
То есть формат диалогов, по сути, получается, формат армянское радио отвечает, пишет.
Да-да-да.
Это же оно получается.
Это оно, правда, да.
Это очень смешно. Виталий Филик, кстати, продолжает. Но тут, знаешь, такой тебе вопрос неприличный задают. Существуют ли реально литературные рабы, которые пишут для уважаемых и занятых людей? Вот хочет человек написать книгу, а он или она певица, певун, актер, надо отдохнуть на Мальдивах, отыграть корпорат в электроуглях.
Да, конечно, это нормальная история в индустрии, но как бы это немножко все-таки не то же самое, что не литературный негр в нашем привычном понимании, когда у нас есть какой-нибудь, я не знаю, Сергей Лукьяненко или Дарья Донцова, та же самая, простите, что мы ее сегодня много так вспоминаем,
и когда
за нее пишут не мопсы, да, а люди, что вот там она уже ничего давно не пишет, она всегда на это отвечает резонным вопросом, я его процитирую, слушайте, ребят, как бы, зачем мне это, если мне писать не самой, как бы, зачем, и почему тогда эти люди...
Деньги.
Нет, деньги, понятно, но почему эти люди не устроили скандал тогда, они вышли с каминг-аутом, сказали, что сенсация, я писал последние 10 лет за Дарью Донцову. Это же такой хороший повод для хайпа, и для этого человека тоже подзаработать денег, отсудить что-нибудь там и еще что-то такое. А на самом деле вот эта история с тем, когда мы пишем за кого-то, но человек пишет за кого-то, это прям отдельная индустрия, когда у нас выходит у известной там певицы книжка, или у известного блогера книжка, или там у известного... Там,
у блогера как раз скорее будет, наверное, книжка, хотя смотря какой блогер.
Ну вот смотря какой блогер,
если он пишущий, то он, наверное,
да,
сам
да.
написал.
Если это, я не знаю, там какой-нибудь блогер, который известен тем, что он делает там много летсплеев на ютубчике или что-нибудь такое. А чаще всего это действительно история про то, что это человек набрасывает какой-то костяк, который за авторством которого выходит книга, то есть, я не знаю, там Бузову, допустим, это условно. Я не знаю, как было с книгой Бузовой, честно. Ну, допустим, первое, кто...
Бедняга.
Первое, ладно. Наоборот, я счастливый человек, я в это не погружался. Вот, ну, короче говоря, человек набрасывает какой-то костяк, и дальше за него это, скорее всего, либо кто-то приводит в литературную форму нормальную, человеческую, либо кто-то на основе этого пишет текст, естественно, это все отправляется на визирование в виде книги вот этому селебрити, которая писала книгу, и потом книга выходит под именем селебрити. Это нормальная, ну, это нормальная история, такое часто практикуют, и мне кажется, это не какой-то даже такой большой секрет, об этом, по-моему, куча всего понаписано. Если прям, знаете, художественная проза, что там какой-нибудь новый роман нового автора, ну, может быть, я не знаю, а может быть и нет. У Альберта Санчес-Пиньоли на эту тему есть замечательная книжка, всем рекомендую, называется «Пандора в Конго». Это история про литературного негра, который работает на литературного негра, который работает на литературного негра-писателя. Там такая цепочка из литературных негров. Эта история начинается с того, как один чувак, условно, это 19 век, еще там обстебывается вся история с Дюма и вот с авторами того времени примерно, плюс-минус, ну, как бы с классиками, скажем так. Там чувак просто приходит и... Нет, Пардон, там 20 век в книге, но все будет вся эта история. Вот, и там просто к главному герою, молодому автору, который хочет прославиться, к нему приходит человек, говорит, слушай, напиши за меня книгу, там будут хорошие продажи, ну, всякое такое, вот мы тебя не подпишем, конечно, но напиши. И он думает, это классная идея. Оказывается, что этот человек работал реально на другого такого же литературного негра, которому вот этот вот именитый писатель заказал написать приключенческий роман про Конго, собственно говоря, и там дальше это все выворачивается в такую мистическую историю. Пиньоль, он антрополог, и это все еще завязано на антропологии. Очень такой интересный роман, иллюзия в этом смысле, что вот, вот эта вот история с негр-негр-негр в квадрате, в кубе, в чем там еще в какой-то степени, это первое. И второе, то, что там все не то, чем кажется вообще абсолютно. Очень рекомендую на эту тему.
Кайф. Слушай, ну есть же еще позиция о том, что Дюма не писал сам свои романы. Их же тоже очень много.
Вот, слушай, тут не знаю, наверное...
Помнишь, что было у... Господи, чуть не сказал Паулу Каэли. Артура Перес-Реверта, я, конечно, имела в виду. Да, «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье» есть замечательный роман.
Да, прекрасный роман.
Шикарный просто. И вот там как раз очень много конспирологии наверчено вокруг того, что сам Дюма сам не писал.
Ты понимаешь, вот когда это все касается того вот прошлого, это всегда... Мы не знаем наверняка и, возможно, уже не узнаем. Это, как знаешь, а Шекспир — это один человек или это коллектив авторов, да?
Виталий Филиев прям снимает у тебя с языка, пишет про Шекспира, что его вообще не было.
Вот, и никто до сих пор не... Вот сколько ты обсуждаешь эту тему, есть какие-то более, теории, которые считаются сейчас правдивыми, что все-таки, Шекспир был, да, возможно, он был не таким, как принято про него думать, но был один реальный человек, Шекспир, да. Есть куча других теорий, которые иногда говорят, нет, это бред, пух и прах, потом говорят, а нет, слушайте, в этом есть какое-то зерно истины. Там миллион всего, то же самое, как Шолохов там и Тихий Дон, ну, вот эти вот, знаешь, три самые главные, наверное, это про Шекспира, про Шолохова и про Тихий Дон, и какая-то еще третья, и про Гомера. Тексты Гомера, это тексты действительно ли Гомера, или просто это ему присвоили эти тексты, они собирательные. Ну и Пелевин еще, конечно же, Виктор Олегович, куда мы без него, через 30 лет, я тебя уверяю, будут вот эти же вот дискуссии, как по не через 30, через 100, давай скажем, как по Пелевину, как по Шекспиру были.
Через 30 мы еще сможем здесь встретиться и обсудить.
Виктор Олегович, посылаем сигнал в космос, если что, сейчас. Поэтому там мы никогда не узнаем, может быть, действительно, за Дюма когда-то писали какие-то его там литературные помощники, может быть, не прям не рабы-рабы, но какие-то друзья литературные, приятели.
Я сейчас тебя очень сильно, наверное, удивлю. Оказывается, у Ольги Бузовой две книги.
Я должен был, наверное, удивиться, извините, плохо получилось, но...
Я очень удивился.
Но это супер. Это мы обсудим на следующий раз, у нас будет целый час на
Ты как-то должен, мне кажется, будешь подготовиться, конечно.
Я приду с книгами, конечно, ты что, если мы будем говорить про это, у меня не останется выбора просто.
Эндрю Первый пишет, что у него есть студенты для этого статьи писать. Вот про научные как раз.
Черт возьми, это так работает. У нас в ВУЗе нам один преподаватель по социологии однажды задал, у нас был с ним обычный зачет, даже без оценки, и он нам сказал, делайте научные проекты на какие-то суперактуальные темы, здоровые научные проекты, типа, это не диссертация, естественно, там объем как курсовой был, то есть 30 страниц, все вот это по правилам, еще практическая часть, и мы подумывали, что, наверное, он потом, а там еще должна была обязательно быть проектная часть, где ты предполагал какую-то вот идею, там, медиа, не медиа, поскольку мы журналисты, что ты сможешь потом создать. И мы что-то так подумываем, что он это все копит и ждет часа, пока какая-то из этих вещей будет актуальной. Вот, видимо, это примерно оттуда же.
Не поверишь, но у меня тоже был такой преподаватель, только там было не про идеи, а мы анализировали какой-то огромный совершенно массив знаний, какие-то форумы, знаешь, там за и против, вот что-то из этой области, и там была какая-то аналитика просто жесточайшая. Знаешь, если бы это было возможно делать сейчас, то надо было бы, конечно, просто эти данные загрузить в ту же самую нейросеть и просто их обработать. Но нет, тогда мы шли по другой какой-то, по другому более сложному пути. С другой стороны, зачем ему нейросеть? У него целая куча студентов. Пускай сидят и анализируют.
Это лучше, чем нейросеть, да.
Это правда. За Дюма писал Пушкин. Это тоже.
Мне нравится, да.
Хорошо.
Это хорошо. А за Пушкина Дюма. Вот так.
Это такая, знаешь, теория Фоменко и Носовского, мне кажется, здесь. Что-то из этой области есть. Да. Слушай, короче, мы поняли. Книжку написать реально. Ты же написал, значит, все остальные тоже смогут.
Мне нравится, как это звучит. Я беру на карандаш.
Да. Как приходит идея?
О, это еще один вопрос такой из области, где можно говорить час, а можно говорить минуту. Постараемся что-то промежуточное сделать. Это очень спонтанный факт. Я тут читал лекцию в понедельник на писательском курсе в писательской школе Band. Там курс конкретно посвященный фэнтези, магреализму, ну, всему фантастическому. Но там была история...
Пришли ко мне недавно сотрудничать, ребята.
Да, серьезно? Да. Ну, они хорошие, они классные, правда. Вот, это мне не платили за эту рекламу, честно. Банковский перевод сейчас, видите, телефон не пиликает, слышите, точнее, не пиликает.
Мне тоже.
Деньги,
а
да.
Могли
вот.
Бы.
А могли бы, да. Каждый раз у нас начинается с тобой по эфире одна и то же.
Выпрашиваем денежки.
Да, да, просто вы не заплатили, но могли бы. Ну, короче говоря, и я там приводил цитату одной писательницы современной Фон де Ли. Она пишет такое азиатское фэнтези, у нее есть цикл «Нефритовый город» в духе «Крестный отец», но в азиатском сеттинге такой фэнтезийном. Прикольная штуковина. Вот, и она говорит, что идея — это такое вот зернышко, которое падает в землю, и потом эта земля насыщается всем, что происходит, то есть какими-то плодовитыми штуками, не плодовитыми, типа удобрениями, которые происходят с тобой в жизни. Ты сходил на концерт, послушал музыку, что-то там у тебя в голове отложилось, и оно вот все вот в эту землю уходит, и это зерно постепенно начинает прорастать. То есть это не такой вот щелчок, что «О, все, я знаю, как я все буду делать». Это может быть щелчок, но потом к этому щелчку много чего должно еще прирасти, много всего должно набраться. Быстренько на примере. Я сейчас закончил редактировать роман, идея которого мне пришла, пока я ехал в метро, я придумал просто первую фразу. Ну вот мозг как работает, пришла в голову первая фраза. Не спрашивайте, как. Все, я ее записал в блокнот, ну не блокнот, заметки записал себе, и я забыл про это. Потом я начал что-то читать, вообще не думая про это, параллельно я такой читал что-то про того же Трисмегиста. Я какую-то классную книжку, не помню уж какую, или статью, прочитал про Людовика XIV очередную. Я люблю очень этот период во Франции и так периодически почитываю. Значит, я начал понимать, что у меня все срастается. Потом у Мельницы, моей любимой, вышел новый альбом. Я послушал новый альбом, такой, так, по-моему, я знаю, это все выливается в этот сюжет, который мне нужен. Потом мы сходили в театр Вахтангова семейно на спектакль «Амадей» по Пушкину, собственно, «Мостер Сальери», вот эта история, которая исторически абсолютно недостоверна, но спектакль был очень крутой, и, опять же, под впечатлениями от него у меня еще доросло к этому тексту что-то, я понял, что я могу садиться писать текст. И вот так оно работает, то есть тебе нужно чем-то напитываться, и рано или поздно ты понимаешь, что оно вот встает в этот текст, не в смысле, что ты пришел на спектакль, увидел героя и украл его, там, переработал или что-то с этим сделал, а в смысле, что это вот какая-то такая, наверное, все-таки эмоциональная отдача. Ну, я могу говорить про художку.
Это художка, да.
А вот с нонфикшеном сложнее. Не знаю, как приходит идея нонфикшена, наверное, это просто тема, которая меня, как там, исследователи, публицисты, еще кого-нибудь беспокоит, и мне просто хочется на нее везде говорить, и в том числе рано или поздно я понимаю, что у меня накопилось материала, я хочу про это написать. Вот, честно, нужно залезть здесь в мозг к автору нонфикшена какого-нибудь. Или спросить у нейросети. Нейросеть. Ну, как авторам приходит идея? Алиса.
Алиса. Сейчас мы активируем Алису у всех наших слушателей. Это будет супер. Слушай, оно, вот мы говорили с самого начала про дисциплину и про автора, который заканчивает одну книгу и садится за другую. Как избежать тогда, получается, выгорания? Вот в таком железобетонном графике.
Мне кажется, это опять же история про эмоции всегда и про перезарядку, потому что любой текст, это даже нон-фикшн, это все какое-то эмоциональное вложение в этот текст, это не про оккультизм, про кабалу, что я там потратил свою кармическую, космическую энергию, хотя, может быть, и так, если вы, я не знаю, если вы на самом деле Гермес Трисмегист, который нас слушает, вот, ну, что-нибудь такое. Это реально про эмоциональную перезарядку, про то, что ты, когда пишешь, ты очень много эмоций, ты очень много энергии отдаешь в текст, чтобы он получился хорошим, даже какой-нибудь нонфик увлекательный, с шуточками веселый, но чтобы пошутить, нужно отдать какую-то эмоцию. Да, это
самое сложное.
Это сложно, правда. И тебе просто потом нужно этими эмоциями напитываться, и каждый делает это по-своему, просто переключаться периодически, не загонять себя в текст, не то чтобы я там каждый день с 10 до 8 вечера, с 10 утра до 8 вечера сижу, пишу, 2 часа отдохнуть, поесть, поспать, все, конец. Нет, это действительно потом вы почувствуете, что вам не хватает какой-то вот этой подзарядки, сходить на концерт, музыку послушать, в театр, с друзьями встретиться, другую книжку почитать, кино посмотреть. И ты много отдавал, и ты потом перезарядился, потому что тебе, ну, как бы подали какой-то эмоциональный заряд. Это же все работает, ну, как бы, все искусство, оно у нас работает на эмоцию. Дать эмоцию или, ну, либо ты даешь эмоцию кому-то как автор, либо ты получаешь эмоцию, какой-то эмоциональный заряд от кино, от театра, от книжки, как читатель, слушатель, зритель. Поэтому только так. Юлия Яковлева, автор, она много где много чего пишет. У нас в Альпине у нее выходили Кингсли выходят исторические детективы, и один еще такой исторический роман, который переосмысляет события после 1812 года в таком немножко кавкианском мистическом ключе отчасти. «Нашествие» называется, если кто-то захочет почитать. Но, короче говоря, она вот говорит, что нельзя, да, весь день работать, что график — это график, но ты сел, ты поработал, у тебя пробежка, вечером ты выпил бокал вина, пообщался с друзьями, вот и все. То есть баланс.
Work-life balance.
Это, самый, вот это который... невозможно. А вот right work balance, да, или right life balance. Да.
У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина проза» и «Альпина нонфикшн». Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, у нас сегодня в гостях Денис Лукьянов. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Не Драгунский, другой Денис Викторович.
Нет, другой, да. Хотя и такой тоже бывал в нашей судьбе. Писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина проза» и «Альпина нонфикшн». Твоя новая должность длинная какая. Я подглядываю.
Красивая, но длинная, да.
Очень красивая. Слушай, разговаривали о том, как написать книгу. Давай же поговорим о том, как почитать книгу. Что будем читать? С чего мы ждем?
Ой, да, вот это, знаешь, сейчас по-идиотски скажу. Первый день лета, да, вот это все. Сейчас супер, книжки на лето. Да, я говорю, извините, что пошли. Но это как, я не помню, ты писала или где-то, что за окном идет дождь, а у нас в студии Филипп Киркоров. Филипп Петрович, к сожалению, сегодня с нами нет. Но
грустим,
вот это,
грустим, он всегда был бы в тему.
Это правда, да, даже когда он входит не в ту случайно дверь. Вот, поэтому чем мы будем читать этим летом? Давайте попробую накидать много разного на разные интересы, на разные жанры, реалистичного, фантастического и от разных издательств, чтобы тоже у вас было разнообразие какое-то хотя бы. Наверное, начну с книжечки, которая входит в издательстве «Полынь» этим летом. Книга Маши Воробьи, роман называется «Вербы Вавилона». Это книжка про древний Вавилон, про Вавилон истории эпохи своего уже упадка, про новое Вавилонское царство, как его называют. Это, по сути, история глобально о падении Вавилона, если еще более глобально о падении любой такой вот большой монументальной цивилизации. А локально это история про жрицу богини смерти, ее зовут Шехмет, которая, во-первых, у нее проблема, что она влюблена, а ей нельзя, потому что религиозные уставы, всякое вот такое, ну, не может она это делать. Это первое. Второе, там еще, не буду сейчас подробности вдаваться, там очень такая политически сложная ситуация происходит, потому что, ну, понятно, там убийства, вот эти все дворцовые перевороты, и там много проблем с семьей этой героини, а она дочка царя правящего на начало романа. Вот, и самая большая трагедия в том, что она наблюдает за падением своего города, и она, по сути, теряет всех, кого она любила, и она единственная доживает там до преклонных лет. То есть это история о том, как маленькому человеку, ну, условно, да, вот этому литературному и, в принципе, как любому обычному человеку, выжить вот в это вот непростое, такое очень турбулентное время. Офигеннейший роман просто. У меня, знаешь, это вот случился мэтч, когда и книга хорошая, и тема еще твоя абсолютно. И ты такой, боже мой, какая прекрасно сделана. Она потрясающе написана, она стилизована адекватно под канон шумера аккадской литературы, и стилистически в плане метафор, оборотов, ритмики, и тематически в плане образа, в плане тех конфликтов, которые там внутри. Так что всем очень советую, если кто-то интересуется историей, там Вавилон, с одной стороны, максимально исторический, как мы можем его восстановить. С другой стороны, очень много легендарного Вавилона, библейского Вавилона в том числе, и получается такой классный синтез. Прям рекомендую, если любите вот такие штуки.
Виталий Фили как раз пишет: Денис Лукьянов в студии вспоминает про шумеров, а мы помним февральский эфир.
Да, правильно, конечно.
Все,
вот.
Все фиксируют.
Не просто так мы говорим про шумеров. Про шумеров готов говорить всегда практически.
Так ладно.
Как бы это странно не звучало сейчас. Видишь, от Бузовой до шумеров дошли. Ну, вот такой у нас сегодня.
Слушай, ну, это неплохой, мне кажется, скачок.
Да,
в нашей...
более чем. Давайте на реализм переключимся немножечко, чтобы разбавить. Для любителей реализма. Анна Баснер, издательство «Альпина проза», роман «Парадокс Тесея». Вот только-только получили его из типографии недавно. Про что книжка? Казалось, «Парадокс Тесея», наверное, чем-нибудь античное. Да вообще ничего античного там нет практически. Это такой авантюрный роман. Вот представьте себе «11 друзей Оушена», но книгу. Но герои там не грабят банк, банк, а у них более благие цели. Значит, главный герой Нельсон, это раздолбай, реставратор по образованию, он однажды решает, что он будет реставрировать фасады Петербурга исторически. Но, к сожалению, ему приходится делать это нелегально, ну, потому что вот такие наши реалии, и он собирает, значит, группу людей, вместе с которыми он собирается реставрировать фасады, и параллельно они там находят один еще старенький особняк, который тоже хотят реставрировать. И дальше начинается такой классический авантюрный сюжет. Нельсон, он такой немножко местами Чичиков, немножко местами Остап Бендер, но с благими намерениями. Там есть очень классная цитата в книжке, вот герой, собственно, говорит, что они вот с этими людьми врачуют Петербург помаленьку, очень красиво говорит о тексте. Но там за этим сюжетом, там очень много произведений искусства, там картины авангард какие-то таинственные находятся, постоянно пытаются принадлежность к тому или иному художнику вычислить. Там есть книжка Андрея Белого в тексте с его автографом, который сыграет там сюжетную роль. Там постоянно такие штуки всплывают, но по сути это история, почему парадокс Тесея, да, это такая философская некая головоломка, когда корабль, на котором Тесей возвращался, вот если этот корабль по досочке разобрать и поменять старые доски, сгнившие, он же как трофейный, по-моему, стоял там потом, ну, по легенде, по крайней мере, поменять на новый, это будет тот же самый корабль или другой корабль, вот тебе реставрация,
да,
да, и это про реставрацию души, если хотите, потому что это, на самом деле, такой достаточно сложный в плане того, что он затрагивает серьезные, достаточно психологические темы, психологический роман о том, будем ли мы теми же самыми, если мы людьми, если мы поменяем все свои убеждения, которые у нас были до этого, поэтому это роман про реставрацию буквально и роман про реставрацию на уровне идей и смыслов. Очень классная, при этом авантюрная, прекрасно читающаяся книжка, там шикарный финал, извините, я не буду спойлерить, но финал там я не ждал, вот честно, но это хорошо, никто никого не убил, но
очень классно. Красивая обложка, я посмотрела.
Да, обложка очень, очень классная, такая прям приятненькая, и в тему очень, такая,
очень
настраивает.
Красиво. Что-то захотелось.
Захотелось почитать?
Да, вот да, такое, да.
Вот, отлично.
Такое мне нравится. Так, ну, еще
я запомнил, да.
В следующий раз приходи с книжкой.
То, что ты раньше не сказал, я сегодня про нее рассказывал нам там по работе, снимал видосик, она у меня была, я бы тебе привез, а туда потом другую взял. Ну ладно, в следующий раз тебе пришлю, ничего страшного.
Супер.
Давайте еще один реализм, потом мы перекинемся опять к нереализму. На улице Дыбенко, роман тоже про Питер, у нас сегодня питерское такое отчасти.
Это твое, потому что ты все время тащишь свой Питер.
Я не люблю, понимаешь, я не фанат Питера как города, то есть я, ну, в плане, окей, хорошо, все нормально, не кидайте вы меня тапками, но я не тот человек, который, знаешь...
Ненавижу Питер.
Ну, it's a match, я не так сильно, но в плане, я не тот человек, знаешь, который, о, Питер, наконец-то мы доехали до Питера, как хорошо, я чувствую свободу, я больше человек Москвы, вот в этом смысле, я очень люблю Москву, вот, и на улице Дыбенко книжка про Питер и не про Питер одновременно. Это история про героиню, которая хочет в юности стать филологом, и она хочет изучать Петербург Достоевского. Ну, такая тема достаточно плодовитая, там можно много чего написать, много чего еще открыть нового. Но проблема в том, что она живет в Волгограде начала нулевых. И это такой очень-очень... Да, это такой Волгоград начала нулевых, это такое, знаете, я как бы не жил, но по книге и потому что рассказывали, это такое место достаточно, ну, тяжелое для жизни, и это он там нарисован в книге, знаете, таким вот хтоническим, хтонической русской глубинкой в духе Горьковской ночлежки. Ты читаешь, и ты думаешь, боже мой, что за мрак, почему здесь каждый герой — это персонаж из «На дне Горького», как будто бы, вот откуда это происходит.
Алкоголь... Дыра, короче, пишет Виталий.
Вот, да, да, алкогольки, маньяки, вот это вот все прекрасное. Там люди, которые не могут отличить филолога от философа. И вот героиня, которая весь текст цитирует классику и модернизм в своих мыслях, ей, конечно, там некомфортно. Она начинает из-за этого немножко разлагаться. И это, по сути, история ее жизни, история о том, как она в итоге находит все-таки свет в этом вот мрачнике, находит любящего человека, и как потом все-таки она смогла в итоге все нормально и изучать Петербург, и переехать в Петербург на какое-то время, это не спойлеры. Это вот, знаешь, такой текст, который ты читаешь, думаешь, боже мой, какой мрачняк, 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 а потом под конец ты все-таки видишь, что не все так плохо, и на самом деле очень много лучей света есть даже вот в такой вот хтонине, и этот луч не один, их там много-много светит, и там еще очень важна тема идентичности, именно национальной и творческой в том числе, потому что в героине понамешано много-много разных кровей, и она постоянно переживает тоже, ну, там, ее прям вот мысли почти цитатой, что она осколок какого-то вот, знаешь, сосуда, который нельзя представить никакому сосуду, ты не знаешь, от какого сосуда это осколок, и ее прям это очень, ну, так, достаточно выбивает из колеи, я бы сказал, ну, плюс понятно, что социальный фон тоже в то время не очень как бы располагал к тому, чтобы ты был вот этим человеком мира в неком смысле. По крайней мере, в художественном мире текста это происходит так. Реализм был, да, был повеселее, помрачнее реализм. Давайте вернемся, наверное, к чему-то такому околофантастическому. Да, ты хотел что-то сказать,
я вижу. Очень смешные комментарии от наших слушателей. Тейл пишет, скажите что-нибудь, что меня замотивирует прочитать эту книгу.
Что вас замотивирует прочитать эту книгу? Это история, как я уже говорил, она кажется мрачной, она очень светлая, про становление и про то, что на самом деле никогда не надо сдаваться, и все возможно, если ты этого захочешь, и если найдешь человека, который будет готов тебя в этом поддерживать. Конечно, про любовь там тоже будет. Не в формате, знаешь, комедии, вот этих, как мы любим, всех ромкомовских и там сериалов по телеканалам многим разным, но будет обязательно.
Ощущение, что это какой-то сериал с «Россией-1» переложили в книжный формат. Их сценарий. Провинция, дыра, желание сварить большой город.
Ну, слушайте, если вот... Ну, блин, ну нет, ну нет, ну это,
ты
мне кажется...
Ты сам начал про сериалы, да, Денис, черт ты сам возьми, поставился.
Подложил себе свинью.
Да.
Ну, это вообще... Ну, это универсальный сюжет, в принципе. Его не просто так берут на «Россию-1», потому что он универсальный для нашей жизни. Давайте начнем с этого. Почему у них такие рейтинги? Потому что это универсальный сюжет, который, в принципе, многие люди, которые вот в таком же состоянии живут, они могут этому, с этим почувствовать сопричастность. Другой вопрос в том, как это сделано. Книжка сделана хорошо. Сериалы про «Россию-1», ну, давайте будем честны,
да,
не все сделаны хорошо. Давайте скажем так.
Ты знаешь, я как раз предпочитаю те, которые сделаны максимально плохо. Я так один раз смотрела, залипла просто вообще с раскрытым ртом все 3 часа. Там был не сериал, а фильм очень плохой, там ужасные актеры, совершенно дебильный сюжет, просто снято все явно на коленке за 3 копейки, оторваться невозможно.
Это магия, я не понимаю, как это происходит, но это тоже большое искусство, чтобы вот так вот люди залипали у экрана и думали, да боже мой, какой я бред смотрю, но смотрели. Я сам себя на этом ловлю, знаешь, когда на даче с семьей собираешься вот вечером
сериал
в доме.
Сериал «Слепая».
Да, «Ярко» из «Хацапетовки», «Бери выше» или что-нибудь такое.
Кайф,
да,
звучит как мечта.
Прекрасно. Давайте вернемся к такому немножко тоже околофантастическому. Книжечка Кати Званцовой, Екатерины Званцовой, «Письма к безымянной» называется. Очень интересный роман, исторический магический реализм. Это, по сути, биографический роман о Людвиге ван Бетховене и его братьях, о которых мы не так много знаем, но у них там тоже достаточно сложные судьбы. Это его жизненный путь, переложенный в реалии романа. Интересно с исторической точки зрения книжка, потому что там вот это и Европа наполеоновская будет, и Европа до Наполеона, и вот это, ну, про это всегда, мне кажется, интересно читать, потому что такой период непростой, и очень личная в этом смысле книжка, потому что, да, это про становление героя, у Бетховена была непростая судьба в том смысле, что его же там, ну, как бы, и отец у него достаточно жесткий был, заставлял его играть, там, по рукам бил, когда у него не получалось, хотел, чтобы он стал таким же гениальным, как Моцарт, и Бетховен там учился потом, то у Моцарта пытался учиться, то, собственно, то у Гайдена он учился, и Сальери там тоже в этом тексте очень много, то есть он такой играется еще вот с этими, я бы сказал, архетипами уже, которые стали литературными, но они там исторически достоверны. И это магический реализм все-таки, потому что все основано на том, что Бетховен действительно всю жизнь писал какие-то письма некой таинственной возлюбленной, и мы не знаем, была ли это реальная женщина, или он немножко кукухой двинулся, давайте будем говорить откровенно все-таки. И вот Катя это обыгрывает в том смысле, что, может быть, он бредит, а может быть, это... некое существо из кельтской мифологии, фейри, или, ну, из германской мифологии, там были похожие существа, некая волшебная дева вот из потустороннего мира, которая к нему приходила, была его, может быть, ангелом-хранителем, немножко христианство, да, а может быть, таким неким вот спутником, которая должна была его привести по этому творческому пути. И вот там постоянно такой вот морок, ты не понимаешь, что происходит, но очень интересно это читать, несмотря на историчность. Книжка, ну, большая, но не очень, да, по-моему, страница 600 в бумаге, ну, нормальный объемчик.
Ну, основательно.
Ну, слушай, для Бетховена, как еще написать про Бетховена. Но еще очень красиво написано, помимо этого. Так что все, кто захочет, welcome, такое тоже почитать. Наверное, надо чем-нибудь такое бодренькое.
Бодренькое, давай, бодренькое. Что-то в отпуск.
Что-то... Извините, смешная история.
Женщина в автомобиле с ружьем и в очках. Вот такое мы хотим.
Ой, это... Погоди, сейчас будет тогда. Смешное про отпуск. Я тут писал для журнала Russian Traveler подборку, и там подборка начинается как бы с вопроса зрителя. Зрителя, читателя, естественно. Mm-hmm. Мне изначально сказали, что будет запрос, какие книги почитать из таких-то жанров. Но я написал. Там не все было на летнее чтение. А потом вопрос поменяли внезапно в верстке уже. И вопрос, что почитать летом на пляже? И я там советую книжку Аси Демешкевич «Мрачняк», «Танина», «Лес заколдованный», господи, парень, которого в 14 лет мачеха отправил в армию, и ты такой, на пляже, то, что нужно, ребят. Ну, на пляже давайте так, из того, что я вот такое прям недавно читал, блин, я пытаюсь вспомнить, что я читал, что можно порекомендовать на пляже, такого взять с собой, ну, допустим, у издательства... Миф, выходила книжка, она выходила уже, а, вот выйдет книжка, вот, вот, про что я скажу, она еще не вышла, но ждем ее из печати, ждем все ее из печати. Владимир Торин, книжка называется «Мое постимаго», это, да, так называется роман. Что это такое? Торин, он пишет большой свой цикл городской фэнтези в выдуманном мире, цикл о Габине, в выдуманном городе, это такой, знаете, авантюрный стимпанк, вот мы сегодня вспоминали Дюма, плюс приключения в духе Дюма, Жюль Верна, там вот есть элементы стимпанка, то есть паровые машины, паровые самокаты у полицейских там есть, в духе такой,
паровые,
знаете...
Паровые самокаты звучит, да, как звучит самое как, страшное, что может
как
быть.
Как хуже, чем электросамокаты даже вообще, они еще парят вот этими вот штуками. Значит, это такая вот история в духе классической старой доброй Англии, очень гротескный мир этот, то есть там намеренно все герои, они максимально гротескны, как у Гоголя, например, иногда, или как у Салтыкова Щедрина. Это часто тоже где-то, вот знаете, на грани, ну, не абсурда именно, а на грани вот такого вот стёба. И это большой, это вот первая часть большого цикла, у него наконец-то выйдет в бумаге, до этого сам издатом выходила. История, собственно, про... Там главный герой — это доктор Доу, по-моему, его зовут, потому что я эту книжку вот только буду читать, я у Торина другие романы читал. И, соответственно, это история про то, как в Габене, прошу прощения, ударение постоянно, не могу я на первый слог, как там происходят всякие разные странные дела, иногда детективные, иногда мистические. Ну, вот такое вот, знаете, если вы любите классические приключения, и вам хочется в них окунуться, и еще вот с духом этой вот английскости некой, то потрясающе. Торин для меня вообще стал несколько лет назад большим открытием. Если вы хотите надкусить его до этого цикла, почитайте роман «Птицы» у него. История про тоже из этого же мира Габина, но в стороне от основной сюжетной линии, такой сиквел, боквел, как это называют, обычно мне нравится слово «боквел». История про мальчика Финча, который живет в городе, где всегда идет снег, и на этом сделаны большие деньги. Естественно, это все неспроста, снег там идет, как мы понимаем с первых страниц, потом поймем почему. И у него однажды, он живет с дедушкой, у него родители однажды пропали в снежной буре, вот этот город раз в какое-то время накрывает снежная буря, когда все должны несколько дней сидеть по домам, и поговаривают, что в этой буре живут некоторые существа, которые то ли люди, то ли птицы. Сейчас мне моя осиплость немножко поможет создать атмосферу. И у этого мальчишки однажды пропадает дедушка. И он отправляется искать дедушку. И ввязывается вот в эти... Там, у него... Там очень колоритные соседи у этого парня в этом доме. Просто невероятные от тетки, которая подслушивает за всеми. У нее система слуховых трубок по всему дому. Как мы узнаем потом, это не спойлер, она все слухи собирает тоже не просто так. До старого солдата, который живет в дирижабле, неработающем или там фургоне, который на заднем дворе этого дома стоит, и там мужик, который всем рассказывает разные сплетни, слухи о своих соседях и держит дома плотоядные растения. Ну, просто вот, извини меня.
Звучит как наша редакция, извините.
Я хочу сказать, как дом из твоего телеграм-канала, ну ладно. Вот, и герой отправляется искать дедушку, естественно, его ждет много неожиданных открытий. У Торина еще можно почитать «Мистера Вечного Кануна», вообще другая книга. Книжка. В канун Хэллоуина главный герой Виктор Кэндалл приезжает домой. Он не хочет приезжать домой, у него безумная семейка абсолютно. Там все типа ведьмы, типа колдуны, но он, конечно, в это не верит. Он возвращается домой, он журналист, в Лондоне им работает. Он приезжает домой на праздник, у него замечательная сестра, лучшая героиня этого романа. И начинается конкретная хрень в этом городе, потому что канун Хэллоуина, потому что его родственники действительно оказываются ведьмами и колдунами. И дальше это все схлопывается в такую герметичную мистику, где люди пропадают, где люди убивают, где есть некая сущность, которая хочет что-то сделать, и все герои оказываются заперты в городе, а Виктор иногда понимает, что он не контролировал себя, и что в него вселялся кто-то другой. А вот его все зовут мистер Эвер Ив, или мистер Грин, по-разному. А вот что это, узнаете потом. Два томика по 500 страниц, то, что надо на лето.
Да, звучит отлично, особенно про снег.
Да.
Лежишь на море и думаешь, о, как хорошо, что я не здесь.
Как хорошо, что не здесь, и что снег не пошел опять. Да.
Паровой самокат придумал русский народ уже давно. Еще Иван Дурак на нем ездил, визуально напоминает печь. Виталий Филипп.
Было хорошо, что-то такое. Да, мне нравится.
Да. Света интересуется, есть ли что-нибудь в жанре фантастики, антиутопии?
Фантастика, антиутопии, да, есть. Именно если антиутопии, давайте, наверное, ну, про свеженькое тоже относительно скажу. Сейчас, кстати, какая-то такая отдельная прям мода на антиутопии пошла достаточно давно уже. Ну, мы понимаем, что после ковида все это началось, да. Но все играются с антиутопиями, поэтому две книжки назову кратенько. Одна книжка называется «Говори» Татьяна Богатырева, в «Альпине» прозе вышла, собственно. Эта книжка... господи, Таня, короче, она изучает антиутопии как исследователь. То есть она понимает, как работает жанр. Эта книжка — это игра с жанром. Это история про героя, который всю жизнь был влюблен в смерть. Ну, им нравилась ему эта тема. Он с удовольствием смотрел, как в деревне там петухов душили, куриц душили, и скручивали им головы, и он этим одержим. И в его мире, ну, как бы в нашем альтернативном мире, в его мире, однажды милосердное государство решает, что самый милосердный уход из жизни, если ты враг народа, это эвтаназия. И если ты там делаешь что-то не так, то тебя привозят в определенный там стационар, тебе делают укольчик, и все хорошо. Он как бы такой мрачняк, но вроде как добренький мрачняк. И герой потом начинает работать одним из, ну, скажем так, надсмотрщиков, поскольку его интересовала всегда смерть, вот в этом месте. У него есть брат, и у него есть девушка. И они его боготворят оба. Знаешь, как когда ты человека ужасаешься, этого человека, но боготворишь в то же время. Вот они так к нему относятся. И чтобы не спойлерить, рано или поздно, короче, он вступит в конфликт с этими героями. И понятно, я думаю, вы сейчас догадаетесь, что потом ему придется, где ему придется их встретить. Такая реконструкция, деконструкция жанра антиутопии, то есть это больше, знаете, не про сюжет, больше про ощущение, нечто в духе Набоковского «Приглашения на казнь», местами метафизическое, очень образное, не один в один, естественно, но там очень много тоже отсылок к этому. Это первое. Второе, более сюжетное, Катя Тюхай, «Девочка со спичками» роман называется, «Россия будущего», в России молодой президент, не помню, как его зовут, и он решает спонсировать создание машины для чтения мыслей. Там одна девушка разрабатывает эту историю. Вот, казалось бы, такая, знаете, классическая антиутопия, вот это государство, которое сейчас придумает машину для чтения мыслей, и начнется все вот это. С другой стороны, оказывается очень глубоким психологическим романом, потому что на самом деле здесь в центре этот новый президент именно, и мы пытаемся весь текст погружаемся в его внутренний мир, у него было тяжелое детство, тяжелое юношество, и мы пытаемся понять, почему он принимает те или иные решения, почему он иногда психует, почему он иногда, наоборот, слишком холоден, хотя, казалось бы, можно. Понятно, что параллельно там еще есть много сюжетных линий, которые связаны вот с этой ученой и с еще одной героиней, не просто так отсылка в названии к Андерсону, к девочке со спичками, к сказке, поймете, когда дочитаете, почему. И да, Катя еще сама работает тоже с какими-то новыми разработками, поэтому в этом смысле, она понимает, о чем она пишет, и что все-таки это не такая фантастика, возможно, как нам кажется, в том или ином виде, опять же. Вот. Но в целом, да, антиутопия, которая на самом деле очень круто написанный психологический роман, в том числе про попытки разобраться глобально, как работают мозги, сознание у сильных мира сего, потому что это всегда большая ответственность и иное вообще мышление, как мы понимаем.
Виталий спрашивает, как себя чувствует попаданчество? Формат уже сошел на нет или еще рождаются творения?
Рождаются творения. Это не умрет. Совершенно. Никогда попаданчество не умрет. В сетевой литературе, собственно, вот на Литресе, в самом издат-формате, все еще один из самых читаемых форматов, все еще все про это пишут, про это читают, и более банальные, и менее банальные, и цветет, и эта поляна просто невероятно. Вот одуванчики на улице, извините, я сегодня пошел в плане тем, да, 1 июня, одуванчики отцвели, а это еще не отцвело, простите. Но в том числе появляются очень интересные истории, в том числе какие-то такие, которые перерабатывают немножко жанр попаданчества. Я как-то, по-моему, осенью рассказывал в эфире, у нас уже в Полыни выходила книжка Екатерины Ром, называется «Флориндейл», одна из них. История про человека, у которого не удалась в нашем мире жизнь политика, он попал в волшебный мир, придумал способ привести туда армию, захватил его, стал диктатором. Деконструкция жанра абсолютно, это не такая, ну, как бы, и там потом они ищут наследницу престола настоящую. Вроде как попаданчество, а вроде не то, к чему мы привыкли вот в этом потоке сетевой литературы. Или, условно говоря, какая же еще книжка в голову пришла, вот буквально недавно читал история про героиню в азиатском сеттинге, господи, забыл, как «Становление темной», по-моему, он называется, забыл, такое очень легкое чтение в азиатском сеттинге. Героиня пыталась проснуться по будильнику, но что-то пошло не так, и проснулась она в фэнтези-мире азиатском, где она там... Сложно разбираться, короче, там есть люди, а есть расы, ну, типа, не люди, которые, типа, там, эльфы, не эльфы, темные, светлые их называют, и вот она почему-то в семье человеческой, она почему-то темная, и она проснулась, следующие сцены, ее чуть не приказывают убить собственный отец, и дальше ее отправляют там, в том числе, на какие-то черные работы, потому что темных никто не любит, и она постепенно превращается в такую злодейку, типа Дейнерис из «Игры престолов», всем известной. Поэтому, да, с попаданчеством сейчас чаще всего, если мы говорим именно про бумажные издания, с ним очень играются, то есть вот так повернуть, ну вот тут меньше повернуто, а вот ну, у Кати Ром больше повернуто, там у Жени Сафоновой уже достаточно давно выходила дилогия «Некроманс», героиня, студентка музыкальной школы, идет по Москве, попадает в другой мир, почему-то, может быть, ее сбил автобус, а может быть, нет, может, она в портал попала, просыпается на алтаре, ее воскресил некромант, оказывается, что там давно было в этом мире пророчество. Да, в этом мире давно было пророчество, что появится девушка из иного мира, а у них такое происходит, появляются прорехи, и что она сместит королеву. Королева, конечно, все это знала, она же не дура все-таки. Она подготовила, она взяла свой арбалет магический, дождалась этого времени, там в пророчестве время место написано. Она пришла, героиня попала, она ее застрелила просто. Но она не знала, что придет ее племянник, некромант воскресит. И там начинается хорошее, классическое такое эмоциональное фэнтези. Я цитирую ныне иноагента, я заплакал. Вот, но правда, очень такая эмоциональная книжка, насыщенная и про любовь, и про то, как можно сердце сноба немножечко растопить. И такое хорошее фэнтези.
Класс. Слушай, ты столько всего успел нам предложить.
Надо успеть прочитать теперь.
Надо теперь успеть все прочитать. Ну, может быть, я не все, конечно, буду читать. Читаю антиутопию, я не хочу.
Я тоже не люблю, да.
Я небольшая поклонница этого жанра, да, но есть что-то, что я посмотрела бы. Денис Лукьянов у нас сегодня был в гостях. Писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн» и автор телеграм-канала «Динозавр в Мезозое». Денис, обязательно приходи еще.
Как ты видишь, я всегда слушаю твоего этого совета. Да. Всем спасибо большое и тебе спасибо.
Спасибо огромное. Через неделю в русском языке. Пока-пока.
Пока-пока.